Холмс, есть тут кто-нибудь? Садитесь-ка поближе. Вот так. Давайте, друзья, побродим сегодня по старому Копенгагену. Все здесь мило моему сердцу. Острые черепичные крыши, затейливые флюгера, почтенные уличные фонари, о каждом из которых можно рассказать целую историю. Люблю, когда незаметно темнеет, у ворот появляются ночные сторожа. Между прочим, меня давно интересовало, о чем думают сторожа по ночам. Неизвестно. А это что? Музыка? Как ярко освещены окна. О, да в этом доме гости. А ну-ка зайдем и мы, хоть нас и не приглашали. Крибле-крабле-бумс. Посмотрите, за столом собралось весьма изысканное общество. Тут и юный медик, подающий большие надежды, судя по размерам его головы.
Боже мой, как мне надоело пичкать больных касторкой, ставить им горчишники.
И полицейский писарь в своем старомодном, сильно поношенном сюртуке.
Полицейский писарь, господа, проклятая профессия. Корпишь с утра до вечера над этими чертовыми бумагами и никакого толка.
Ну что же, фатум, судьба?
Ну, конечно, это студент богословия. У него крайне глубокомысленный вид.
Нет, господа, на свете нет ничего лучше путешествий. Уверяю вас.
Ах, молодой человек.
А это кто? О, да это сам советник юстиции. Действительно избранное общество. Что ж, иногда ведь приходится все-таки принимать гостей.
Да, это очень приятно.
Ну, конечно. Зато глядишь и... Вы дождетесь когда-нибудь приглашения? Крибле-крабле-бумс, а? Ну, конечно. Итак, в окна заглядывает круглая желтая луна. Но о ней после придет ее черед. А теперь давайте послушаем. Кажется, студент-богослов решил произнести тост.
Да. Да, уважаемые дамы и господа, я поднимаю этот бокал за путешествие. Подальше от надоевшего, обыденного, привычного. В далекие, неизвестные края. За прекрасные чужие небеса, господа.
Браво, браво.
Молодого человека влекут чужие края.
Да?
А я, господа, уношусь мечтой...
Куда, господин советник?
В прошлое. В средние века.
Ну, господин советник, да. Это же...
Да, не спорьте со мной. В те времена жилось гораздо лучше, чем теперь, уверяю вас.
Я с вами не могу согласиться, господин советник. Нет. Наша эпоха... Кое в чем все-таки выше средневековья.
Должен вам заметить, сударыня, что...
Ну, конечно, вы понимаете, этот спор скоро не может кончиться. Давайте лучше посмотрим, что делается в прихожей. Сюда как раз вошли две феи. Ну, это вполне понятно. Я ведь рассказываю вам сказку. Они принесли с собой... Позвольте, что это? Калоши? Ну да, конечно, калоши. Но только не простые. Ну где же вы видели фею в калошах? Это калоши счастья. О, это замечательно удобная вещь. Стоит только надеть их, и исполнится любое ваше желание. Интересно. Интересно, кому они достанутся? А? Вот, кстати, кто-то из гостей уже прощается с хозяйкой. Позвольте. О, да это советник юстиции. Ну, конечно, сразу видно, что он не проносил стакан с пуншем мимо рта. Крибли-крабли-бумс.
Нет, нет. Что не говорите, сударыня, а я мечтаю. Прекрасный был пунш. Я мечтаю о средневековье. Позвольте, кажется, это мои калоши.
Так и есть. Он надевает калоши счастья.
Да, да, да. Я бы дорого бы дал, чтобы перенестись в эти добрые старые времена. Покойной ночи, сударя. Покойной ночи. Пунш был просто великолепен. Лечу в средневековье. Что такое? Кромешная тьма. Фу, ну и грязище разжили. Просто ужас. Я, кажется, угодил в канаву.
Вы понимаете, что калоши счастья уже начали действовать? Уважаемый советник угодил не только в канаву. Он угодил прямо в средневековье. Крибля-крабля-бумс. Советник побрел, спотыкаясь по узким, кривым, немощенным улицам. Он ничего не мог понять. Где мост, где городские ворота, где знакомая аптека? Наконец, в темноте мелькнул подслеповатый огонек ночного трактира. Но и тут было не легче. Хозяйка никак не могла взять в толк, что нужно этому странному господину. А советнику казалось, что перед ним редкостная тупица. Вдобавок подвыпившие гуляки затянули песню, от которой советника юстиции просто бросило в дрожь.
Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо-хо-хо. А ну, палач, точи топор, руби злодею голову, сбивай его, сбивай запор. Тащи сукно и голову,
тащи сукно,
тащи сукно,
тащи сукно,
тащи сукно,
тащи сукно и голову.
За свирепые физиономии. Что это? Мираж? Фатаморгана? Куда я попал? Это же какой-то разбойничий притон.
Эй, господинчик, а ты что не поешь с нами? Давай, подтягивай!
Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Он продал душу сатане.
Йо-хо-хо!
Душа подемка плавала, пусть дом его сгорит в огне.
Йо-хо-хо!
На устрашение дьявола,
пусть дом его сгорит в огне,
сгорит в огне, на устрашение дьявола.
Что за песня? Что за кровожадные нравы? Залезу под стол, потом незаметно подберусь к двери и удеру.
Куда? Стой!
Ну, стой.
Он хочет бежать! Это еретик! Держи его, хватай его за ноги!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Плохо пришлось бы нашему советнику, но, к счастью, он зацепился за порог, и калоши свалились.
Ох!
Тут советник юстиции отчетливо увидел перед собой большой дом, светлый фонарь, все знакомое и привычное. Сам он лежал на тротуаре, весь в грязи, упираясь ногами в чьи-то ворота. Да, вот что бывает, когда тянешься к прошлому и не ценишь настоящего, не говоря уже о будущем, крибле-крабле-бумс.
Да, не надо было пить третий стакан пунша. Ох, не надо. Извозчик! Извозчик, на Почтовую улицу.
Пожалуйста, сударь.
Советник отправился к себе домой, а калоши... Калоши остались на тротуаре. Рядом на скамейке сладко похрапывал ночной сторож. Вот-вот, он исправно нес свою службу.
Я, кажется, вздремнул. Что это? Кто-то оставил здесь калоши?
Ага. Ну и теплые же они. Ишь, какие мягкие. Бывают же счастливчики. Собственные калоши. А ты сиди у ворот каждую ночь. Не спи, мерзни.
Что это?
Звезда покатилась. Но ничего, их еще там много осталось. Эй, хорошо бы увидеть поближе все эти небесные штуковины. Интересно было бы это попутешествовать. Ну, хоть на Луну.
Ой, куда это я? Куда это?
Вы понимаете, в чем дело? Это ночной сторож мчится на Луну, крибле-крабле-бу. Да-да-да! Есть вещи, о которых вообще надо говорить очень осторожно. Особенно, если у вас на ногах калоши счастья. С головокружительной быстротой сторож преодолевал пространство, отделяющее Землю от Луны.
Готово. Кажется, я прибыл.
Ну, надо вам сказать, что Луна, как известно, состоит из вещества гораздо более легкого, чем наша Земля. И примерно такая же мягкая, как, только что выпавшая пороша. Сторож очутился на краю одного из бесчисленных лунных кратеров. Вы ведь видели их на карте, не правда ли? Стенки кратера почти отвесно обрывались вниз на целую датскую милю, а на самом дне виднелся лунный город.
Ничего себе городишко. С нашим Копенгагеном, конечно, не сравнять.
Лунный город напоминал яичный белок, выпущенный в стакан воды. Такими прозрачными и легкими казались его башни, купола и парусообразные балконы, слабо колыхающиеся в разреженном лунном воздухе.
Ей-богу, этот балкон сейчас оторвется и улетит. Ой, ой, ой. Ой, что это там такое? А? Что это вверху над головой?
А над головой сторожа величественно плыл огромный шар. Наша земля.
Да-да-да! Да ведь это же старушка-земля! Ой, ей-богу! Ай-яй-яй! А где же наш дом? А? Где же наш дом? Эх, какая досада! Его отсюда не видать!
На Луне обитало множество живых существ, которых мы бы назвали людьми, если бы они так сильно не отличались от нас и по своей внешности, и по языку. Но сторож прекрасно понимал этот язык. Да-да, вы можете удивляться сколько хотите, но он сразу научился языку жителей Луны. Чаще всего они спорили о нашей Земле.
Как угодно, господа лунатики, но я убежден, что жизнь на Земле существует.
К порядку, господа лунатики, к порядку.
Разрешите мне?
Да.
Мой уважаемый коллега защищает явную нелепость. Как возможна жизнь на Земле, если воздух там слишком плотен, чтобы разумное лунное создание могло им дышать?
Я вовсе не утверждаю, что обитатели Земли разумны так же, как мы, лунатики. Но я предполагаю, что простейшие... Вы слышите, коллега?
Да-да.
Простейшие существа там могут обитать.
Нет, нет, это антинаучный вздор.
Чудаки! О чем они спорят? На Земле можно прекрасно жить, и земным воздухом очень приятно дышать. Эх, как мне не хватает жены и ребятишек. Да, кто-кто, они всегда готовы зацеловать меня до смерти. На землю бы мне. На землю! На землю!
Наш друг ночной сторож вовремя пожелал этого. Ведь тело его осталось бездыханным на ступеньках. Его уже доставили в больницу и снесли в мертвецкую крибле-крабле-бумс. Очнувшись, сторож долго не мог понять, где это он и что с ним.
Ну и ночка. Я даже за две марки не согласился бы вновь пережить все эти ужасы.
Не вспомнив даже о калошах, сторож побежал домой к жене и детям. А калоши? Как? Они остались в больнице? Ну да. Никто ведь не знал, что это калоши счастья. Как раз в этот день в больнице дежурил молодой медик. Помните? Ну, подающий большие надежды, судя по размерам его головы. Мы уже видели его среди гостей на вечеринке. Вот он.
Извольте торчать на дежурстве, пичкать больных касторкой, ставить им горчичники, А ведь я пригласил сегодня в театр барышню Ларсен. Ой, ну как же быть? Ну что делать? Удеру. Удеру! К черту касторку и к черту горчишники! Ну как удрать? Пройти мимо привратника? Этот карьерист завтра же побежит с доносом к директору. Вот что, пролезу сквозь ограду. Вот это мысль, и никто меня не заметит. Да, но одна беда, на улице дождь. Я могу промочить себе ноги. Ой, ну что же делать? Стоп, да вот же валяются калоши. Ой, какой-то ротозей, наверное, забыл их. И как раз мне по ноге.
Ну еще бы! Еще бы, калоши счастья всем приходились по ноге до поры до времени. Ну, смелей, господин медик.
Ой, ну и льет. Ну, попробуй пролезть. И какой это осел построил ограду с такими узкими промежутками между прутьями?
Ну, а вы пожелайте, господин медик, пожелайте только всего.
Ой, господи, только бы просунуть голову. Раз.
Раз, и готово. Голова его, хоть и очень большая, благополучно проскочила между прутьями. Не без помощи калош, разумеется.
А почему же не лезет туловище?
Да, в самом деле, почему же не лезет туловище, а? С туловищем дело обстояло значительно хуже.
Ой. Вот не знал, что я такой толстый. Не лезет, да и только. Вперед! Назад! А я-то думал, что труднее всего будет просунуть голову. Нет, не пролезть мне. Вытяну голову обратно и конец.
Да ну же, вы пожелайте, господин медик, пожелайте только и всего. Ну, понимаете, пожелайте, ведь на вас же калоши счастья, крибля-крабля-бумс.
Боже, за что ты меня наказываешь? Дворник, дворник. Ой, никого нет, ничего доброго, придется проторчать тут до утра. А утром приведут кузнеца, чтобы он перепилил решетку. Ой, поднимется шум, сбегутся соседи, школьники. Явится сам директор. Узнает барышня Ларсен.
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, господин медик. Ведь освободиться же так просто. Ну же.
Ну. Ну. Ой, я несчастный. Все будут глазеть на меня, как на преступника у позорного столба. Карьера погибла, это ясно. Ой, кровь так и приливает к голове. Ой, теперь Фрекин Ларсен выйдет замуж за нотариуса. Нет, я с ума сойду. Ой, только бы мне освободиться.
Ой. Ну, давно бы так. В одно мгновение медик проскользнул сквозь решетку и очутился на улице. Эх, молодежь, молодежь, думать надо.
Да-да.
Крибля-крабля-бумс.
Ну, я свободен. Цел и невредим. Теперь в театр, скорее в театр.
Горят свечи, шуршат платья,
поют скрипки в театр. Не знаю, право, что тут интереснее, представление на сцене или публика в зале. Нет-нет, пожалуй, все-таки публика. Ведь сюда собрались все сливки общества. Ночного сторожа тут, конечно, не было, но зато в числе самых почтенных гостей находился советник юстиции. Теперь он весьма благосклонно посматривал вокруг. Барышня Ларсен, сидевшая в первом ряду, встретила нашего медика ледяным взглядом. А он так спешил, что даже не успел снять калоши. Хорошо, что она этого не заметила.
А еще позднее вы не могли явиться?
Прошу простить, Фрекин.
Что?
Дело в том, что директор поручил мне крайне ответственную операцию.
Да?
Да. Речь шла о спасении человеческой жизни.
Вот как?
Да.
Вы, значит, преуспеваете.
Да, знаете.
Что?
Делаю некоторые успехи.
Неужели?
Меня ценят.
Возможно.
На сцене певцы сменяли музыкантов. Каждый был облачен в весьма приличный фрак.
Да и исполнение ни в чем не уступало фракам крибля-крабля-бумс.
Между прочим, забавную песенку спел один артист. Она очень коротенькая, ее ничего не стоит повторить. Вот она. У бабушки были очки в старинной оправе железной, и знали мы наши грешки. Скрывать от нее бесполезно, и так уж у нас повелось. Привыкли мы верить с тобою, что бабушка видит насквозь. В очки свои сердце любое бывало заглянешь в буфет, где спрятаны вкусные плюшки. Поблизости бабушки нет, а все уж известно старушке. И так уж у нас повелось, привыкли мы верить с тобою, что бабушка видит насквозь. В очки свои сердце любое.
А не дурно бы действительно иметь такие очки, читать в сердцах людей, а? Взять бы, скажем, ну, зрителей первого ряда и посмотреть, что делается у каждого в сердце. Должен же туда вести какой-то вход, вроде как в магазин.
Сказано, сделано, ведь только пожелай. Вот все, что надо калошам счастья, крибли-крабли-бумс. Медик вдруг как-то съежился, стал совсем крохотным и начал свое необыкновенное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда на четвереньках вполз наш медик, было похоже на мясную лавку. Куда бы он ни сунулся, всюду натыкался на туши. Это было сердце одного богатого, всеми уважаемого человека. Его имя наверняка можно найти в городском справочнике. Отсюда медик перекочевал в сердце его супруги. Это сердце представляло собой старую, полуразвалившуюся голубятню. Портрет мужа был водружен наверху, вместо флюгера крибля-крабля-бумс. Входная дверь то открывалась, то закрывалась, в зависимости от того, куда поворачивался супруг. Но слишком задерживаться не полагалось, и медик быстро перебрался в другое женское сердце. На этот раз ему показалось, что он вступил в некий храм.
храм был украшен белыми лилиями, символом чистоты и непорочности. Это было сердце девицы, много лет тщетно мечтавшей о замужестве. Потом медик попал в комнату с зеркальными стенами. Зеркала здесь были увеличительные. Они все увеличивали во много раз. Посередине восседала на троне маленькая я, обладатель этого сердца, и восхищалась Крибля-крабля-бумс, восхищалась собственным величием.
А теперь где я? Ой, похоже на узкий игольник.
Иголки принадлежали награжденному множеством орденов молодому военному. Об этом военном в обществе говорили, что он человек с сердцем. Наконец, бедный медик выбрался на свет Божий, совершенно ошалев. Оставалось, правда, еще одно сердце – барышни Ларсен. Но туда он так и не решился заглянуть. Я его вполне понимаю, Крибли-крабли-бумс. Ну, а потом калоши очутились в полиции. Их просто принесли туда. Никто ведь не приходит в полицию по доброй воле.
Да, интересно.
На калоши обратил внимание полицейский писарь.
Эти калоши, как две капли воды, похожи на мои. Если поставить их рядом, вот так. Даже опытный сапожник не увидит разницы.
Послушайте, господин писарь! Господин писарь, где дело за номером 118? О хищении панталон у купца Нильсона.
В шкафу, господин инспектор, на второй полке сверху. Да, калоши очень похожи. Позвольте. А какая же из двух пар моя? Та, что справа, или та, что слева? Но мои должно быть вот эти, мокрые. Ну, конечно.
Ну, конечно, он ошибся. Это как раз были калоши счастья. Что ж, полиция тоже ведь иногда ошибается.
Да, ну что ж поделаешь.
Писарь надел калоши Крибля-крабля-бумс, сунул под мышку казенные бумаги, ему нужно было кое-что переписать дома, и вышел на улицу. Стояла чудесная погода, и писарь решил прогуляться.
Пожалуй, в этом году меня опять обойдут с наградными. Корпишь с утра до вечера над этими чертовыми бумагами. И никакого толка. Что за проклятая профессия? Полицейский писарь. То ли дело, например, ну хотя бы сочинять стихи. Хотел бы я стать поэтом. На бледно-розовой бумаге пером стрелы амура тоньше я с трепетом завел бы дело о краже старых панталон.
Текут чернила тонкой стройкой, печать сургучная
олеет, и благосклонный взор начальства восторгом наполняет вас.
Ну, вы, конечно, заметили, что писарь уже стал поэтом.
Я испишу стопу бумаги по делу панталон пропавших, трагедию в восьми картинах я этой теме посвящу. А если все-таки наградой отмечен к праздникам не буду, прочь службу стану вольной птицей и прямо в воздух поднимусь.
Птицей? Ай-яй-яй, господин писарь, это неосторожно. Крибле-крабле-бумс.
Пи! Ой!
Пи-пи!
Ого! Что такое?
Пи!
Забавная история. Мне кажется, я действительно...
Пи-пи-пи! Стал птицей? Ой, пи-пи! Сплю я, что ли?
Нет-нет, господин писарь, вы не спите. Не надо было надевать чужие калоши, только и всего. А теперь... Ай-яй-яй, осторожно! Осторожно, смотрите, смотрите! К вам подкрадывается какой-то мальчишка и хочет накрыть вас шапкой. Осторожно, осторожно! Ай! Ай-яй-яй, видите, какая неприятность! Писарь, писарь, ну, мальчишка, ты услышал только пи-пи-пи-пи и ничего больше. Он отнес пойманную птичку к себе домой и посадил ее в маленькую тесную клетку. Там стояла еще клетка, роскошная, металлическая. В ней покачивался на кольце большой зеленый попугай и без конца повторял одну фразу. «Нет, будем людьми!»
«Нет, будем людьми!»
Дело в том, что попугай мог внятно выговаривать только одну эту фразу. Но и этого было достаточно для успеха.
Будем людьми!
Вот-вот. Попугаем вообще не дурно живется на свете. А вот красивая канарейка, запертая в третьей клетке, все время тосковала. Тосковала и пела. А что это был за голос? А сколько чувства! Вам, вероятно, нелегко разобрать, о чем щебечет канарейка, но писарь, превратившийся в птичку, отлично понимал свою новую знакомую. А пела она примерно вот что. Из милой, из теплой, из южной страны жестокие люди меня увезли, поймали, поймали, накинули сеть, чтоб в комнате душной навек запереть. Да, вот это был голос.
Нет, будем людьми!
Впрочем, попугай этого не находил. Он считал, что канарейка поэтическая натура, в ней есть эта самая гениальность, но не хватает рассудительности. Не надо метить слишком высоко, поэтому люди тебя и осаживают. А вот с ним они так поступать не станут, потому что он обошелся им довольно дорого.
Пи-пи, а мне нравится, не будь я полицейский писарь. Впрочем, почему бы и мне не запеть, если у меня вдруг появились крылья и весь я оброс перьями?
Нет, 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 уж лучше не старайтесь, господин писарь. Это вам не протоколы подшивать. Но канарейка ничего не слышала. Полузакрыв глаза, она все пела и пела. Как горестно в клетке о вас вспоминать, зеленые ветки, озерная гладь, о жизни чудесной. В родимом краю я грустную песню в неволе пою.
А зачем мне свобода? Здесь гораздо лучше.
Ого! Когда речь зашла о свободе, так и попугай разговорился.
А что в ней хорошего в свободе? Меня прекрасно кормят и всячески ублажают. Чего же еще?
Я знаю, что я умен, и с меня довольна. Нет! Будем людьми!
Ай-яй-яй-яй-яй, кошка, смотрите, подкрадывается кошка.
Ай-ай, кошка, спасите! Ой.
Нет, нет, будем людьми, будем людьми!
Ой-ой, спасите!
Гибкая, страшная, с горящими зелеными глазами, кошка, изогнувшись, приготовилась к прыжку. Но, к счастью, мальчишка забыл запереть клетку. Форточка тоже была открыта, и писарь, похолодев от ужаса, вспорхнул и успел вылететь из комнаты. Он летел над улицами и площадями, летел, летел, ужасно устал, и вдруг увидел дом, который показался ему знакомым. Окно было раскрыто, писарь влетел в комнату, дрожащим сереньким комком упал на стол и совершенно машинально пискнул. Нет, будем людьми.
Нет, будем людьми. Пи.
Пи.
Ой.
Пи.
Ой.
О, Господи помилуй, как это я умудрился забраться на стол в своей комнате, да еще заснул. О, хорошо, что казенные бумаги целы. Но какой дикий сон мне привиделся. Не будь я полицейский писарь. Пи-пи, птички. Какая чепуха. Ой. Так, дело о хищении пи... Фу ты. Панталон у купца Нильсона.
Да. На другое утро калоши одолжил у писаря его сосед, молодой студент богословия, помните? Ну, он тоже был в гостях на вечеринке. Надев калоши, студент вышел в сад, где росли целых два дерева – слива и груша. Надо вам сказать, что у студента был очень глубокомысленный вид.
В самом деле, почему я обязан любить этот город только за то, что я родился здесь? Нет, путешествовать, путешествовать. Да что может быть лучше путешествий в дилижансе? О! Уехать отсюда в лучезарную даль. Со мной будет мое собственное я и мои богословские книги. Хочу путешествовать, поездить по Швейцарии, по Италии. Хочу путешествовать.
Но... Надеюсь, вам не нужно объяснять, что уже через мгновение он катил по горной дороге, упрятанный в тесный почтовый дилижанс, вместе с дюжиной других пассажиров. Голова у него трещала, шею ломила, ноги затекли и болели, потому что дорожные сапоги сжали немилосердно. Обеими руками он держался за грудь. Там висел кожаный мешочек с зашитыми золотыми монетами.
Деньги? Слава богу, они здесь. А паспорт? Где паспорт? А, тоже пока цел. Только бы ничего не украли. Не сомкну глаз всю ночь. Послушайте, сударь, вы угодили своим зонтиком мне прямо в глаз. Подвиньтесь.
Не ваше дело. Где хочу, там и сижу.
Невежа.
Мальчишка.
Отстаньте. Однако какой ветер. И снег пошел. Этого еще не хватало. Ох, если бы мы сейчас были уже по ту сторону Альп, в самом сердце Италии.
Пожалуйста. Студент в ту же минуту очутился в Италии. Солнце палило немилосердно. Тысячи назойливых мух тучами носились в воздухе.
Проклятие!
У несчастного студента распухло все лицо, искусанное в кровь.
Господи, видишь ты?
Раи насекомых сплошь облепили бедных лошадей, а в довершение всего почтовая карета угодила в канаву, колесо сломалось, и кучер чинил его целых два часа.
В гостиницу! Скорее в гостиницу!
В гостинице его покормили водянистым супом с прогорклым оливковым маслом, несвежими яйцами, и позавчерашним салатом. Кроме того, за это взяли тройную цену. Обед ведь состоял из трех блюд. Даже вино оказалось не вином, а какой-то микстурой. Свободных кроватей, конечно, не было, и приезжих поместили в конюшни. Дверь там держалась на веревочке. Под потолком порхали летучие мыши.
Все равно. Пусть мыши, только бы не мухи. А теперь спать, спать. Кто это? Комары?
Да-да. На смену мухам прилетели комары.
Господи!
Они ни на минуту не умолкали. Зудели и кусались. Кусались и зудели.
Господи, видишь ли ты это?
Несчастный студент вертелся, метался, не находил себе места.
Что за мученье? Право, лучше умереть.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Напрасно он произнес эти слова. Совершенно напрасно. Крибле-крабле. Бумс. Ну вот вам, пожалуйста, не угодно ли? Мы сразу очутились в комнате студента. Везде горят свечи, на окнах траурные занавески, посередине длинный гроб, а в нем, ай-яй-яй-яй, а в нем лежит бедняга-студент. К счастью, тут появились феи. То ли им самим понадобились калоши, на дворе ведь шел сильный дождь, то ли они сообразили, что все равно калоши снимут, и студент оживет, точно не знаю. Важно одно. Они унесли калоши с собой и отлично сделали, крибле-крабле-бумс. Не погибать же человеку из-за калош, если это даже и калоши счастья. Вот и вся сказка. Поразмыслите о ней на досуге. Крибле, крабле, бумс.
Сказку «Калоши счастья» рассказали Николай Литвинов, Ростислав Плят, Евгений Весник, Георгий Вицин, Владимир Муравьев, Олег Табаков, Вера Орлова, Тамара Чистякова, Надежда Киселева и Андрей Кремлев. Спектакль поставил Александр Столбов.